Добро пожаловать в Bethel Podcast. Надеемся, вам понравится послание этой недели пастора Криса Валлотна.
Я начал серию проповедей где-то две недели назад, до того, как я уехал в отпуск. Две недели тому назад я начал серию, которую я назвал «Как стать людьми апостольства». И первая проповедь была в воскресенье вечером. Может быть, кто-то из вас здесь не присутствовал на ней. Я начал говорить о четырех качествах, присущих людям апостольства. То есть я чувствовал, что я об этом тоже должен говорить сегодня утром. То есть две недели назад, в воскресенье вечером, я говорил о первом атрибуте, первом качестве, и там где-то я целый час учил. Если вы не присутствовали на той проповеди, то вы можете найти на интернете. Итак, первое качество, что мы люди Завета, мы семья. Мы здесь не из-за того, что мы соглашаемся друг с другом. Много лет назад, вообще это был первый год, когда мы с женой приехали сюда, в Бесиль. Я тогда жил с Кэти в маленькой квартирке. И Бог мне тогда как-то особое такое посещение было. И Бог сказал, мы переходим от деноминационализма в апостольство. И я чувствую, что вам сейчас важно понять, что тогда мне Бог сказал, чтобы углубиться в эту тему. Итак, Бог сказал, мы переходим от деноминационализма в апостольство. И Бог мне сказал, спроси меня, что это значит. Кто-то скажите «изм», то есть деноминационализм. Бог мне сказал, что деноминационализм — это когда люди сходятся из-за согласия и расходятся, когда они не соглашаются друг с другом. И вот мне тогда Бог сказал, как ты думаешь, сколько католическая церковь перенесла разделений за 2000 лет назад? В течение 2000 лет два разделения было в католической церкви. А потом мне Бог сказал, а сколько протестанты делились за последние 500 лет? Тяжелый вопрос. Давайте облегчим вопрос. За последние 30 дней сколько разделений произошло в католической церкви? Как называют лидеров в католической церкви? Отцы. Мартин Лютер ушел из католической церкви из-за доктринальных несогласий. Помните 95 тезисов, которые он прибил к двери? Я не говорю, он должен был уйти, не должен был уйти. Он ушел из-за доктринального несогласия, и началось такое движение протестантов. Вообще, протестанты пошло от слова «протестамент», то есть это «за Библию». Через полгода этот термин перешел в «протест». Итак, в деноминациях мы собираемся вокруг истины. То есть вы понимаете, что истина важна в теле Христа, но в деноминационализме люди собираются из-за того, что они согласны. В чем проблема? Что если мы не согласны, мы разделяемся. То есть если я пастырь деноминационной церкви, моя задача, чтобы все были согласны. То есть, я должен убедиться, что все люди соглашаются с моей точкой зрения, не противоречат тому, что я говорю. То есть, моя задача, чтобы они не имели своей точки зрения. То есть, я как пастор уже должен проповедовать, чтобы утвердить свою точку зрения, а не вдохновить их мыслить и иметь свою точку зрения. То есть, вообще, многие церкви укоренены сейчас в деноминационализм. И вот об этом я говорил две недели назад, и вы можете прочитать об этом также в книжке «Ливень», которую я написал недавно. Итак, люди апостольства, они собираются не потому, что они соглашаются друг с другом, а потому, что семья. Вот мой отец, мать, брат, сестра, зять, дядя. И у всех есть какой-то странноватый дядяша. То есть, ты принимаешь Иисуса Христа, ты становишься частью семьи. И кто из вас знает, что церковь не родилась на конференции или на собрании каком-то? То есть церковь родилась, когда мы приняли Иисуса Христа, мы поверили, что Он наш Спаситель, что у нас один Отец, мы поняли, что мы часть семьи, и вот мы принадлежим семье Небесного Отца. Вот это церковь. И это означает, что я не обязательно соглашаюсь с людьми в этом зале, ну, кроме Билла, конечно, я должен, так сказать, упомянуть. Но я семья все равно с этими людьми. И вот такие мехи создают атмосферу, в которой люди могут жить и иметь свою точку зрения и мыслить. То есть, если человек мыслит по-другому, это не значит, что он не может быть частью нашего дома.
То есть,
я не говорю, что если ты не согласен со мной, все, ты предал меня. Нет, я пойму. Только когда ты предал, я пойму, когда ты не согласен, ты предатель или нет. То есть, получается, разделение присуще с самого начала. Итак, это первое качество. Это мы люди завета, мы семья. Второе качество. Людей по апостольству. Мы верим в невозможное. И поэтому мы ожидаем чудеса в нашей жизни и через нашу жизнь. То есть, вообще, я люблю, конечно, жизнь чудес, но люблю, когда чудеса происходят в жизни других людей. А когда у меня какая-то ситуация, которая очень тяжелая, и мне Бог говорит, ну ты же хотел жизнь чудес. Я говорю, ну я же хотел жизнь чудес у них, не у меня. Праведный верой жив будет, Римлянам 1 главе написано. А кто из вас знает, что мы живем верой, мы не живем фактами. То есть мы живем по другим законам, не по законам физики, по законам духовного мира. То есть доктор говорит, что вы умрете, но Библия говорит, что ты будешь жив. То есть мы живем в вере. Луки 1:37 написано, что нет ничего невозможного с Богом. Нет ничего невозможного. Иисус сказал, нет ничего, ничего, ничего. Это значит ничего. Это глубокое откровение и в еврейском языке, и в греческом. Ничего значит ничего. Луки 18:27 Иисус сказал, то, что человеком невозможно, возможно Господу. Все возможно. То есть мне нужно жить с этим откровением, что все возможно. Люди апостольства, они верят, что все возможно. Матфея 17 глава 19 стих. Иисус, он тогда сошел с горы, если помните, ученики пытаются выгнать демона из маленького мальчика, и у них не получается, и они говорят Иисусу, почему мы не можем выгнать этого демона? Он сказал, потому что у вас вера маленькая. Он говорит, говорю вам, если бы у вас была вера, хоть горчичное зерно, надо было прочитать, хоть горчичное зерно, и если бы вы сказали этой горе, передвинься оттуда сюда, она бы передвинулась. Давайте еще раз посмотрим. Говорю вам, если бы у вас была вера, хоть горчичное зерно, до этого он сказал, потому что у вас мало веры, а потом говорит, если бы у вас было хоть горчичное зерно, то не было бы ничего невозможного для вас. То есть Иисус встречает своих учеников, они говорят, почему у нас не получается выгнать демона из этого парня? Потому что у вас малая вера. Если бы была хотя бы с горчичное зерно, то есть говорит ли он здесь, что ваша вера меньше, чем горчичное зерно, вы вообще слабаки? Нет. Он говорит здесь, что у вас мало веры. Слово здесь «мало» в смысле кратковременное, слишком короткое. То есть веры должно быть немного, но надо держать ее. То есть люди молятся, не получилось, все, они отходят. И Иисус здесь говорит, ваша кратковременная вера не позволяет вам получить чудо. Помните история про вдову и судью неправедного? Она говорит, заступись за меня. Он ничего не делает. Она говорит, заступись за меня. Он ничего не делает. Заступись за меня. И она его просто утомила. И этот судья говорит, не из-за того, что я боюсь Бога, но из-за того, что она меня с ума сводит. Я ей дам то, что она просит. И дальше написано, когда я вернусь, найду ли веру на земле? То есть вера тогда в этом месте понималась, что я не сдамся. То есть я беру маленькую-маленькую мою веру, кладу ее в огонь и держу ее там. И тогда придет успех. Галатам 5 глава. Плоды Духа. Духа с большой буквы. Это значит, что у дьявола этого нету. Это стойкость. Это постоянство. Это долготерпение. Настойчивость. Это плод Духа Святого. Иногда нужно просто утомить дьявола. Матфея 13 глава. Иисус говорил о горчичном зерне. Это притча, что Царство Небесное подобно горчичному зерну, которое посеяли на поле, и оно маленькое, но оно превращается, когда вырастает, становится больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут видеть гнезда. То есть горчичное зерно кладешь... Садишь в землю, оно выглядит маленьким, но кто из вас понимает, когда оно вырастает, становится самым большим деревом в саду. Ты берешь чуть-чуть закваски в тесто, и что происходит? Все тесто встает. Кто из вас понимает, что не нужно много, нужно чуть-чуть, но стоять с верой. Навуходоносор, когда победил Израиль, он всех там увел в плен, взял одну, сделал такую стратегическую ошибку. Он думал, что он поработил Израиль, но он сделал одну ошибку. Навуходоносор взял Даниила, Сидраха, Мисаха и Авдинага к себе. Чуть-чуть закваски в руководство. И самое могущественное царство на земле в то время. Закваска начала менять царство. Навуходоносор пришел к Богу. Царь Кир пришел к Богу. Царь Дарий пришел к Богу. Кто из вас понимает, что не нужно много делать. Нужен ты. Ты — это X-фактор. Ты в обществе. Ты чуть-чуть закваски. О, я такой маленький, я так мало делаю. Ты много делаешь. Ты разрушаешь дела тьмы, и ты приносишь царство, куда бы ты ни пришел. Ты, может быть, в одиночку, но ты не один. Марка 11:24. Все, о чем молитесь и просите, верьте, что вы уже получили это. И это будет дано вам. Еще раз. Поэтому говорю вам, все, о чем вы просите, верьте, что получили, и будет дано вам. То есть, когда вы молитесь, нужно иметь веру. Когда ты молишься без веры, это называется жаловаться. То есть, ты можешь это делать, но ты ничего за это не получишь. Иногда нужно, конечно, вылить сердце просто так на Богу и послать все свои жалобы. Это нормально, у тебя взаимоотношения с Богом. Но Он реагирует на веру. Он не реагирует на жалование. Ты не жертва, ты победитель. Ты рожден, чтобы побеждать. Кто из вас понимает, что когда мы приходим в молитву, мы должны прийти с верой. Мы не просто приходим с проблемами, мы приходим с верой и получаем решение. И дальше Иисус говорит, верьте, что вы уже получили это, и будет вам. Марка 11. Марка 11 глава, 24 стих. Вчера я три раза смотрел видео, интервью с Илоном Маском. Илон Маск. Люди произносят, как хотят имена. Мое имя Хрис. Это вот немцы так говорят, мое имя.
Okay, we're moving on from that.
Хорошо, давайте дальше идти. Он директор компании Tesla, строит электромашины. Но что я узнал за последние несколько месяцев, что он также начал еще космическую программу, и он хочет уже населить Марс к 2040 году. Я слушал три раза это интервью. Он хочет 80 тысяч человек поселить на Марсе к 2040 году. Ну, то есть, меня тоже, да, так сказать, у меня тоже есть некоторые сторонники, у которых такое же видение жить на Марсе. Но они такие странноватые люди. Я думаю, почему у него нормальные люди хотят жить на Марсе, а у меня какие-то странные.
On a serious note, they write me these crazy things.
Знаете, люди пишут мне такие сумасшедшие вещи.
I'm with you there. We're flowing.
Я говорю, ну да, я с тобой, я все понимаю. Мы с тобой полетим на Марс. Но когда у Элона появилось это видение поселить людей на Марсе, он построил ракету, самую мощную ракету в истории человечества. И этот ракетоноситель может внутрь себя вместить 40 автомобилей или Боинг 747-й. И мало того, он не разрушается, он возвращается на Землю, ему можно использовать снова этот ракетоноситель. Это хорошая мысль была, почему все время их надо было разбивать? Он придумал такой ракетоноситель, который можно использовать снова и снова. Потом, однажды он сидит в пробке в Лос-Анджелесе, и ему приходит мысль, надо построить туннели под землей, где машины будут просто опускаться на нужную высоту, на нужный туннель, и со скоростью 180 км в час ехать на платформе. Я много раз сидел в пробках, но мне никогда не приходила мысль, надо построить туннель. Я просто думаю, вот опять эта пробка. Ненавижу эти пробки. Он также начал компанию по солнечным батареям. И он хочет изменить климат планеты вообще в конечном итоге. Я хожу, и мне тоже жарко, но я никогда не думал, что мне надо построить фабрики по всему миру и построить солнечные батареи везде. Ну, то есть, он всего лишь вообще неверующий человек, который мыслит в одном направлении, но он мыслит настолько глобально, а мы имеем разум Христов, вы понимаете? И мы мыслим так мелко. То есть у нас есть мудрость Божья. Мы мыслим как Он, но также еще у нас есть еще духовное измерение. И мы можем видеть что-то в невидимом, что Он не видим. Но почему мы не мыслим в таком же масштабе, как Он? То есть мы говорим об изменении города. Он идет на Луну, на Марс и колонизирует Марс. Меняет города, меняет, строит туннели, а мы, ой, как изменить этот город, ой, как тут тяжело, ой, я не могу это сделать, ой, это так трудно, ой, нам нужно так много, ой, не могу, так тяжело. 89 тысяч человек живет в нашем городе. 8 тысяч человек в нашей церкви каждое воскресенье, еще другие большие церкви в городе. И мы не верим, что можем изменить один городок. У меня тут атеист говорит, я проведу целую сеть туннелей под Лос-Анджелесом, потому что не хочу сидеть в пробках. Вы слышите меня? Атеист копает под Лос-Анджелесом целую сеть туннелей. Вы должны посмотреть это видео. И он говорит, его спрашивают, а зачем вы вообще хотите на Марсе селить людей? Он говорит, потому что я хочу просыпаться каждый день с какой-то надеждой на будущее. То есть я тоже хочу иметь, конечно, надежду на будущее, но я не просыпаюсь с мыслью, что надо подумать, куда переселять людей после того, как Земля будет перенасыщена людьми. То есть я вообще с маленького городка Ривервилл. Там даже светофора нету, ни одного в городе. Ни одного светофора. Знаете почему? То есть там красиво, там горы. Но маленький, вообще село маленькое. То есть это не определяет, конечно, кто ты, но иногда проявляется, где ты вырос. Люди даже не хотели, чтобы много людей приезжало в наше село, хотели оставаться всегда маленьким даже. То есть люди говорили, ой, 48-го года, такое маленькое село, давайте его оставим вот таким маленьким. Потом я приезжаю в Рединг, а тут вообще огромный город по сравнению с моим селом. Я смотрю, что люди вроде городские, но мыслят так мелко, как там в селе каком-то. Ни во что не верят большое. Мы хотим повлиять на город, и столько сопротивления. А он говорит, я хочу первый добраться до Марса и заселить Марс. А мы тут думаем про маленький городок и не можем поверить, что мы можем повлиять на этот городок. Такое мелкое противное мышление. Почему кто-то не хочет просто изменить город и поверить в это, что это возможно? Чтобы на наших улицах не было воровства, не было бандитизма. Что плохого в том, чтобы просто изменить этот город? А власти иногда говорят, что вы хотите от нас? Почему вы нам жертвуете такие деньги? Иеремия говорил, молитесь за мир. Потому что если город процветает, вы будете процветать. Давайте перестанем мыслить мелко. Я с ума схожу от таких мелких представлений. Как, помните, мы недавно собрали деньги, полмиллиона долларов собрали на то, чтобы спонсировать 6 полицейских, и люди такие, а почему вы это делаете, зачем вы это делаете? Мы хотим помогать городу, мы хотим менять город. Вы знаете, что эти полицейские, которых мы оставили в нашем городе, они реально идут и предотвращают преступления. Я не хочу, чтобы больше и больше преступлений в городе было, поэтому мы спонсируем полицию. Мы хотим менять наш город. Через 5 лет мы верим, что это будет еще лучший город, и люди будут посещать наш город, как люди посещают Париж, как люди посещают Женеву, и люди будут здесь переживать Бога и насыщаться Божьим присутствием. А потом мы поедем, полетим на Юпитер. Если неверующий может полететь на Марс, то мы, верующие, мы должны лететь дальше. Третье. Качество, присущее людям апостольства. Мы призваны обучать и снаряжать народы. Идите и научите народы. Я недавно в отпуске, вот когда был, я молился. Я хотел бы сказать, что я всегда так молюсь, но в этот особенный момент я молился. Я так лежал в кровати, отдыхал, и потом пришли такие вот слова мне, Боже, дай нам людей, которые хотят изменить мир, которые хотят менять этот город. Помоги нам иметь мудрость, как изменить наш город. И вот когда я молюсь, именно вот такой этой молитвой, получаю смс-ку от очень хорошего друга. Помните, я молюсь, Господи, пошли нам людей, которые хотят изменить мир. Пошли людей, которые имеют веру. Помоги нам победить мелкий менталитет. И вот, когда я молюсь вот такими словами, или очень похожими словами, получаю смс-ку. И там цитата Стива Джобса. Это про сумасшедших, про тех, кто приносит проблемы обществу, те, кто видит все по-другому. Они не уважают статус-кво. Ты можешь не соглашаться с ними, ты можешь прославлять их или позорить их, но ты точно не можешь игнорировать их, потому что они все меняют. Они толкают человечество вперед. И когда кто-то думает, что они сумасшедшие, мы видим, что они гении. Они, потому что мир меняют только те, кто верят, что они могут изменить мир. И прямо пока я молюсь вот так, я думаю, какая классная цитата. То есть я слышал ее раньше. Но когда я молюсь, получаю, как будто поцелуй от Бога. Что они тебя могут гнать, но единственное, что они могут делать, игнорировать тебя. Мы идем в общество. И вы нас не сможете игнорировать. Иисус сказал, Матфея 28 главе, «Идите, научите все народы». Кто из вас понимает, что научить город — это всего лишь практика? обучение города – это всего лишь практика. Это даже не настоящая игра еще. Мы всего лишь практикуемся перед настоящей игрой обучать народы. Римлянам 4:18 говорится об Аврааме, что он поверил, что он может стать отцом многих народов. И написано, что мы наследники Авраама, то есть он отец веры. 400 лет еще до закона, когда Авраам родился. И обещание Аврааму было, что ты будешь отцом не только Израиля, но многих народов. И твои наследники будут отцами народов. То есть мы призваны быть отцами народов. Мы призваны быть матерями народов. Мусульмане сейчас взяли шефство над 5 народами. Мы — ноль. Христиане не взяли шефство ни над одним народом до сих пор. Не будет конца распространения владычества его. Исаия пишет, не будет границ владычества его. То есть, где правительство Бога расширяется, мир расширяется. 2500 лет назад пророк Исаия сказал, не будет конца распространению его владычества или его мира. То есть церковь, надо перестать смотреть назад. Мы смотрим назад и смотрим, о, вот там так круто было. Вот во времена движения Иисуса или там в 42-м году, в 92-м году. Кто из вас понимает, что если бы люди высоких технологий смотрели бы назад, мы бы до сих пор бы про лампочку говорили. У нас бы не было ни компьютера, ни айфона, ничего. Мы бы, о, смотри, нам надо вернуться назад к лампочке. Я просто говорю, что часть проблемы с христианством, что мы возвращаемся всегда к чему-то. То есть нам нужно почитать прошлое, жить настоящим и смотреть на будущее. Но нам нужно почитать прошлое, не жить в прошлом. Нам нужно жить настоящим и смотреть вперед на будущее. Иеремия сказал, ищите благосостояние города, потому что в этом будет ваше благосостояние. Вы будете иметь процветание. Авраам, Евреям 11:10, Авраам искал города, основанием которого и архитектором которого и строителем был Бог. Интересно, основанием в греческом это T-H-E-M-E пишется. Оттуда происходит слово theme, то есть тема. То есть Авраам искал город, который основан на Боге, на теме Бога. Я думаю, что есть апостольские города. Апостольские города? Сейчас я вам расскажу. Спасибо, что вы спросили. Бытие, 28 глава. В 10 стихе Иаков идет в город, который называется Луз. То есть, там, скорее всего, просто были сады, где были посажены орехи. И он ложится на камень, ложится спать. Ему снится сон. Во сне он видит, как ангелы сходят и восходят. Вы помните эту историю? То есть он увидел, как ангелы поднимаются на небо, спускаются вниз. И он говорит, когда проснулся, он говорит, Бог здесь. Я даже этого не знал. И потом он переименовывает тот город в Вифиль. Вифиль означает «Дом Божий». Что интересно, что с того дня название этого города осталось Вифиль. То есть, другими словами, ДНК города изменилась. Сначала он был известный, этот город, садами ореховыми, а потом стал известным тому, что это Дом Божий, что там есть посещение Бога в этом городе. И когда люди хотели пережить Бога, включая Иисуса, они приходили в Вифиль. И когда они приходили в Вифиль, они переживали Бога. Может быть, не у всех были сны или видения, но у них всех было какое-то особое переживание Бога, потому что Иаков вложил вот в этот город ДНК города изменилась. То есть, тема города изменилась. Божественная встреча меняет ДНК города. Исайя 62 глава написано: «И с твоей землей ты поженишься». А в другом переводе: «Господь поженится». То есть, если ты женишься на земле, Господь на ней женится. То есть, земля сама по себе. Сейчас я пытаюсь это сформулировать правильно. Земля сама по себе принимает ДНК людей, когда люди берут над землей ответственность. И Бог идентифицирует себя с этой землей. Помните, Давид был на войне? Я не нашел стих, не было времени. Давид был на войне. И он Богу говорит: «Я одержу победу». Он говорит: «Да». Когда ты услышишь шум над деревьями, иди в атаку. Он идет в атаку, вы помните эту историю. Он побеждает это сражение. Конечно, шум над верхушками деревьев — это были ангелы. И я не помню там, он назвал тот город, это город прорыва. И это стало названием города. То есть Давид пережил Бога, и это изменило название города. То есть это место, где Бог дал прорыв. Этот город начал называться Прорыв. Вот здесь некоторые странные люди начинают мне много писать. Я считаю, что помазание, дар, который на этой церкви, даже, я так скажу, это дар, который есть над пастором Биллом. Когда Билл читает Библию, и мы все думали: «Вау, я читал это только на прошлой неделе, и этого не видел, и этого не видел». То есть дух откровения, который есть на Билле, это же дух откровения на всем нашем городе. Кто из вас понимает, что дух, который был на Соломоне, сделал Самсона сильным? Дух, который был на Ельзе, он стал очень знаменитым работником. То есть дух проявляется на каждом по-своему. Дух, который на Билле, побуждает людей видеть то, что они раньше не видели. То есть я хочу сказать, что я думаю, что этот город за 5 следующих лет станет известным как город, в котором много приходит откровений, изобретений, новых идей, и будет университет в нашем городе, и будет исследовательский центр, столица, исследовательская столица в Соединенных Штатах будет здесь. И люди будут находить здесь какие-то удивительные вещи, которые никто никогда не видел в медицине, в науке, потому что это место откровений. Это не только на нашем доме, но и на других церквях в этом городе. И это уже в ДНК нашего города. То есть наша встреча с Богом переопределяет основание этого города. То есть вот когда люди будут ехать прямо рядом с нашим городом по шоссе, и я вижу вообще, вот как в будущем, я думаю, будет много домиков вдоль реки, и люди с Microsoft, с компании Apple будут приходить просто как бы отдыхать, но реально они будут переживать поток каких-то новых идей, поток откровений. Они не будут понимать, может быть, что это приходит из Духа, но это будет все равно посещать их, даже неверующих людей. Вы понимаете меня? И поэтому мы меняем судьбу нашего города через прикосновение к Богу. Ты скажешь: «Я не понимаю, что я делаю». Но я знаю, зачем мы здесь. Я молился о людях. Господи, пошли нам тех, кто хочет изменить мир. Пошли нам людей, которые мыслят масштабно. Пошли нам людей, у которых есть уверенность, что я думаю, нам нужно лететь на Марс. А нужно построить ракету. Нам не нужны люди с фантазиями. То есть хватает людей, у которых фантазий куча, а делать ничего не делают. Где-то 3 недели назад у нас было мужское собрание. Где-то 400-500 мужчин собрались. Я чувствую, мне нужно забеременеть этих мужиков. Они должны забеременеть видением для нашего города. Им нужно просыпаться утром и думать, это мой город. И вот эта ерунда не будет происходить в моем городе. Вот эти ужасы не должны происходить в моем городе. И я сказал тогда мужчинам, сказал, мужчины, это ваш город. Они, да-да-да. Я говорю, нет, вы не поняли, это ваш город. Когда вы видите бездомного человека, это не просто бездомный человек, это ваш бездомный. Иисус сказал, у вас всегда будут нищие с вами. То есть некоторые средний класс, они, вот пусть нищие, они вот там будут, пусть они там будут, не пускайте их сюда, но это ваши люди. Бог говорит, это ваши люди, просто нужно уделять им внимание. Город определяется тем, как он заботится о неимущих людях. То есть, как мы заботимся о людях, которые не могут тебе ничего вернуть? Как ты относишься? То есть, цель — это не избавиться от нищих, цель — это заботиться о нищих. И не унижать их, а поднимать их. Спасибо, Крис, за это. Четвертое. Четвертое качество, присущее людям апостольства. Вы помните вообще, о чем мы говорим, да? Четвертое. Мы почти закончили. 11 минут осталось. Кто претерпит до конца, спасется. Четвертое. Мы верим в фантастическое будущее. Поэтому у нас видение на сотни лет вперед. Мы верим в позитивную эсхатологию. Кто из вас понимает, что если мы хотим менять культуры, нам нужно верить, что мы здесь будем еще какое-то время. Я знаю, что это хорошее, но не все это понимают. Иеремия 29:11, 11 стих, наверное, самый цитируемый стих. «Знаю намерения, которые ты имеешь». Иеремия написал эти стихи, это был 20-й год рабства, исхода из вавилонского плена. И Бог говорит, я знаю, я даю вам, у меня намерение во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. То есть, если вы верите, что мир скоро сгорит, вы вообще ничего не будете делать в этом мире, никого не захотите спасать и менять. Я вам прочитаю один стих из Библии. Исаия, 2 глава. Этот стих становится одним из моих самых любимых. В последние дни, гора Дома Господня станет главой других гор. То есть речь идет про горы, про власти. Второй стих, Исаия 2 глава. «Так будет в последние дни. Гора, на которой храм Господа, будет стоять выше всякой горы, превыше всех холмов. Стекутся к ней все народы. Соберется множество племен, и скажут они друг другу, «Пойдемте, взойдем на гору Господа, в храм Бога Якова. Он укажет нам стези свои, чтобы шли мы по его путям. Закон придет с Сиона, слово Господа из Иерусалима. Разберет он споры народов». Слушайте, многие племена рассудит. «Перекуют мечи на лемехи плугов, а копья на садовые ножи. И не пойдет уже с мечом народ на народ». И не станут впредь изучать ремесло войны. Когда это будет? В последние дни. Ты скажешь, это тысячелетнее царство. Ну, это ты так думаешь. Потому что здесь написано, и будет в последние дни. Здесь не говорится, что это будет тысячелетнее царство. Петр, помните, в Деяниях 2 главе встал и процитировал Иаиля и сказал, «В последние дни изолью от духа моего на всякую плоть». Не правда ли интересно, как вот это пророчество про излияние Духа мы принимаем последние дни в наши дни, а Исаия 2 главу, мы думаем, что это про тысячелетнее царство. Я думаю, что люди отодвигают какие-то вещи на тысячелетнее царство, именно то отодвигают, во что они не верят. Я вам скажу так, да, оно произойдет во время тысячелетнего царства, если Бог не найдет людей, которые поверят, что это произойдет в наши дни. То есть Бог обещает многие вещи, но наш недостаток веры оттянет исполнение Божьего обетования. У нас очень интересный пример. Израиль в пустыне. Бог сказал, вы идете в обетованную землю. Это был буквально там несколько дней они могли дойти до обетованной земли, но они 40 лет блуждали. Почему? Это не было плохое пророческое слово, это был недостаток веры. Я считаю, что часто в Библии мы видим, что Бог ищет человека, который поверит в исполнение обещания. Что если Бог здесь говорит, что именно вот в это время, когда не нужно будет изучать ремесло войны? А вдруг это сейчас? Ты скажешь, а как насчет Северной Кореи? А что если они сделают ракеты, и мы скажем, нет, не в наше время. Мы не должны изучать ремесло войны. И будем молиться, и верить, и получим. Что если мы скажем им? То есть, перед тем, как верить, что вы сможете что-то сделать, нужно сначала поверить, что ты должен это сделать. Что если мы увидим Иран, Ирак и все эти сумасшедшие вещи, которые происходят в мире, и Северную Корею? Что если мы и так видим, что много войн происходит? Уже это исполнилось, что войны и слухи о войнах. Но что еще не исполнилось в последнее время, это вот это. И не станут впредь изучать ремесло войны. То есть это не просто от отсутствие войны, а мир, присутствие Божие, присутствие покоя. Как насчет того, чтобы молиться вот этим словом Исаия 2 главой, молиться за страны, и говорить, нет, мы не должны убивать друг друга, и будем пророчествовать. То есть пророчество, вы помните, да, это не только предсказание, но и высвобождение будущего. То есть, когда Иезекииль пророчествовал костям, он не просто... Он сказал, как ты думаешь, оживут эти кости? И он говорит, ты знаешь, Господи. То есть он мог сказать, не, никогда в жизни. Он сказал, ты знаешь. Как насчет того, что просто говорит, Господи, ты знаешь, не сомневаться? И он не говорил о костях, он говорил кому, чему, костям. То есть он говорил на несуществующее, как на существующее, чтобы из костей поднялась великая армия. Кто из вас, кто из нас, мы готовы пророчествовать просто костям фантастическое будущее? То есть, почему все эти люди, которые не знают Бога, сотворяют что-то удивительное? Потому что еще многое должно произойти здесь на земле. А мы такие, не, фантастического будущего при мне не будет. Тут придет огонь с неба, и зверь сойдет, и будут гонения, и все сгорит на этой земле, и вот тебе Евангелие. Ты хочешь спастись? Друзья, Авраам сказал, Бог Аврааму сказал, ты будешь отец многих народов. Кто из вас понимает, что обетование «да» и «аминь» не проклятие «да» и «аминь», а обетование «да» и «аминь». И мы люди апостольства, мы живем в апостольское время, имеем апостольскую миссию. Сделать землю, как небеса. Вот молитва. Вот видишь, как на небе, вы посажены во Христе, на небесах. Вот точно так же должно быть здесь на земле. Вот все. Вот сделай, как на небе, вот сделай тут на земле. Мы всегда молимся, чтобы люди пошли на небо. Иисус не молился, чтобы люди пошли на небо. Иисус молился, чтобы небо пришло на землю. Если небо войдет в людей, то люди будут на небе. Знаем, мы молимся, чтобы люди пошли на небо. Давайте лучше небо приносить вниз в жизни людей, высвобождать царство, куда бы мы ни пошли. Давайте думать, ну хотя бы чуть-чуть больше, чем Элон Маск. Мы люди, которые все можем делать. Мы люди, которые живем по этому стиху, что все возможно. Да, много зла на земле, но мы здесь, и Господь с нами. Я когда собрал этих мужчин на 400-500 мужчин и говорил им про наш город, я говорю, что если, как вот, например, 250 из вас каждую неделю будут ходить по городу с футболками, на которых написано «Я отец для этого города», и будем заходить в самые опасные районы, там, где все время какие-то там тусовки, драки, и будем говорить, «Эй, я здесь, чтобы принести мир и покой. Я пришел сюда, чтобы примирить вас. Я пришел с духом примирения. И когда я вижу, что вот этот с этим дерется, эй, давайте сядем, поговорим, на мне есть дух совета, мудрость, и я решу проблему». И я вот когда так призвал, почти все встали и сказали, «Я готов это делать». То есть мы можем изменить город, это не так трудно. И потом мы можем изменить страну. Если можем изменить город, можем изменить страну. Если можем изменить страну, можем изменить весь мир. До тех пор, пока царства этого мира не станут царствами нашего Бога. И так мы можем изменить мир. Ты скажешь, у дьявола свои планы, но у Бога есть свои планы. И Бог, Он не в секрете. Он всемогущий, Ему не нужно прятаться. Он говорит, вот то, что я делаю вот здесь, попробуй меня остановить. О, там какая-то группка. О, я вижу этот маленький клуб. Вам лучше оставаться тайными, какими-то секретными, потому что мы придем. Мы приходим не манипулировать людьми, просто чтобы они помолились какой-то молитвой. Мы приходим изменить их жизнь, чтобы им стало легче жить, лучше жить. И они увидят наши добрые дела и прославят Отца нашего на небе. Я закончу одной маленькой историей. Когда Иосиф жил в Египте, он стал таким благословением для Египта, что когда его отец Иаков умер, Иаков, помните, сказал Иосифу, что «не хорони меня здесь, похорони меня в Ханаане». То есть он умер, и Иосиф пошел к фараону и сказал, «Слушай, я пообещал папе, что я похороню его в Ханаане. Могу я уйти туда, похоронить его?» И фараон сказал, «Не только ты пойдешь, но мы все пойдем с тобой». И дальше написано, что израильтяне плакали 40 дней за Иакова, но египтяне плакали, оплакивали его 70 дней. И когда они пошли с Египта в Ханаан, они проходили город, не помню, какой-то там один из вражеских городов. И вот что написано, что они увидели, как египтяне плачут, и они назвали эту дорогу «плачущие египтяне». То есть, что это значит? Иосиф так много принес в Египет, что они рыдали по его горю. И вот это моя цель. Я знаю, что некоторые люди будут ненавидеть то, что мы делаем. Но также я знаю, что будут много людей, которые полюбят Иисуса благодаря тому, что они увидят, что мы делаем для города. То есть должны быть враги. Иисус сказал заповедь «возлюби врага». То есть должны быть враги, чтобы заповедь исполнилась. Но это не может быть оправданием для нас. Что вот, поэтому я не могу что-то сделать. Не. Пусть они говорят, что там мы сумасшедшие, пусть они говорят, что мы странные, пусть они говорят, что мы какие-то вообще... Вы можете говорить про них плохо, но вы не можете их игнорировать. Давайте встанем. Положите руку на сердце. Скажите так, я был рожден, чтобы изменить мир. Я здесь, чтобы принести царство, куда бы я ни пошел. В моем городе мой город переживет благость Божью на земле живых. Все в моем городе переживут благость Божью на земле живых. Потому что это мой город. Господь — это мой X-фактор. Какие бы ни были плохие новости, благая весть, хорошие новости лучше, чем плохие новости. Во имя Иисуса все становится лучше. Царство Божье усиливается на земле. и мир приходит на нашу землю. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам большое.